Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Европа и Россия. Взгляд из США». Гость «Американского часа» — профессор Гарри Морсон. «Слоновья рота» — книжное обозрение Марины Ефимовой. «Диалог на Бродвее» — премия «Пярту». Нужно ли печатать «Майн кампф»? Тайны соавторов. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it back. Оказавшись в самоизоляции, путинская Россия обрекла себя на очередной виток вековых споров о том, является ли она Россией и Европой. Хотя, начиная, по крайней мере, с Петра, ответ на этот вопрос, казалось бы, найден, ожесточенная дискуссия вновь началась. На мой взгляд, на пустом месте. Дело в том, что Европа не адрес, а конечная цель. Если использовать термин из теории хаоса, то Европа – аттрактор истории. Какой бы причудливой ни была траектория, брошенная в таз горошины, рано или поздно она, горошина, успокоится на его дне. Чтобы избежать этой судьбы, многие лезут на стенку, надеясь найти особый путь. Наиболее уродливый – евразийский. Кто назовет Пушкина евразийским поэтом? Вопрос, конечно, не в карте, даже политической. В конце концов, что такое Европа? Максимум разнообразия на минимуме пространства. Самый маленький из всех континентов, Европа никогда им в сущности и не была. Не совпадая со своей географией, она скорее концепция, чем территория. Поэтому, если на Западе Европа кончается Атлантикой, то на Востоке – законом. Понятая таким образом Европа означает выстраданную веками цивилизацию, которая как магма распространялась, переплавляя в себя встреченные по пути языки, нравы и культуры в одну цивилизацию. Какой была и есть роль России в этом процессе? Об этом мы попросили рассказать нашим слушателям известного американского русиста, историка, профессора университета Норт-Вестерн Гарри Морсона. С гостем «Американского часа» беседует Евгений Аронов.
Мы относились к Европе вежливо, даже почтительно, так как знали, что она научила нас многому и, между прочим, нашей собственной истории. Особенно же мы не думали, что Европа снова готова впасть в варварство, и что мы призваны спасти цивилизацию посредством крупиц той самой цивилизации, которая недавно вывели нас из нашего векового оцепенения. Так писал Чаадаев в застойную эпоху правления Николая I, когда вопрос о принадлежности России к Европе входил в список больных. В Крымскую войну, развязанную тем же антилиберальным императором, Хомяков и Погодин, даром что славянофилы, возносили хвалу Западу и за военно-технические достижения, и за величие духа. В либеральную эпоху Александра II Тютчев, напротив, увещевал соотечественников не гнуться перед Европой, ибо никогда им не заслужить ее признания за заслуги на почве просвещения. В периоды идеологического межеумия больной вопрос выздоравливал, то есть сходил на нет. Сегодня он переживает рецидив в острой форме в России, в мягкой в Европе. Есть ли какая-то логика в этих циклах?
Вопрос о принадлежности России к Европе, боюсь, не имеет ответа. Безотносительно к тому, жжет ли он сердца россиян или нет, и почему. Ведь само понятие Европы строго не определено, культурный ли это феномен или географический. И как далеко он простирается? До Урала, за которым, как настаивал Гегель, культурно-исторический дух отсутствует? Или до крайних восточных рубежей Римской империи? Спрашивая, принадлежит ли Россия к Европе, мы интересуемся другим. А именно, единая ли у Европы и России культура? И даже этот вопрос, по большому счету, не фундаментальный. Фундаментальным является желание выяснить, какими ценностями следует руководствоваться Россией в ее внешней политике. Стоит ли ей походить на Францию, Англию и Германию, либо быть им альтернативой? Сама постановка этого больного вопроса свидетельствует всякий раз о смене внешнеполитического курса России.
А в какой мере у Европы и России общая культура?
В самом конце 60-х годов XIX века крупный российский социолог Николай Данилевский издал книгу «Россия и Европа». Автор, который начинал как человек левых социалистических убеждений, а закончил как панславист, призывал к созданию Федерации славян со столицей в Константинополе. С культурой Европы, доказывал Данилевский, Россия не имеет ничего общего и должна от нее отрешиться, как, впрочем, и от других иностранных влияний. Известное его изречение гласит: «Европа не только нечто нам чуждое, но даже враждебное. Ее интересы не только не могут быть нашими интересами, но в большинстве случаев прямо нам противоположны». Западники, Сергей Соловьев, Тимофей Грановский, разумеется, Чаадаев и Герцен, исходили из того, что Россия вошла в Европу при Петре, и с тех пор верно, хотя медленно и болезненно, перестраивает свою культуру на западный лад, понимая, что иного пути развития нет ни у нее, ни у какого другого народа. Большевики в этом смысле есть явление парадоксальное. Они взяли на вооружение абсолютно европейскую идеологию, европейскую культурную парадигму и вскоре после революции сделали ее орудием в своей яростной борьбе с Европой.
Вы не думаете, что принятие христианства России было достаточно, чтобы породниться с Европой?
Это вопрос вопросов. Во-первых, это было не западное христианство, а восточное, византийское. С западным у России практически не было вообще контактов до Петра. Россия была отрезана от Европы. С восточным христианством контакты имели спорадический характер, да и те прервались полностью в середине 15 века с падением Константинополя. Поэтому русское православие было автохтонное. Оно, скажем мягко, не очень роднило ее с Европой. Не будем также забывать, что христианство пришло в Россию спустя 7 веков после того, как оно утвердилось на западе континента. И одного этого огромного временного несовпадения, я думаю, было достаточно, чтобы затруднить им подлинное духовное сближение. Словом, христианский фактор можно использовать и для доказательства европейскости России, и для доказательства ее неевропейскости. Все зависит от политической установки. В сегодняшней России есть те, кто утверждает большее родство православия с исламом, чем с католичеством. Таким образом, они нехитро переформулируют мысль о том, что Россия не разделяет ни ценностей, ни судьбы Запада. Европы.
Ну что ж, тогда поговорим о пересечении материальных миров Европы и России.
Я порой спрашиваю своих студентов, какие российские товары они покупают или хотя бы какие видели в магазинах. Называют такие: водка, черная икра, иногда автомат Калашникова. Это все. Количество продукции России в культурной сфере, литература, балет, музыка, живопись огромное. Ее высокое качество несомненно. Тоже верно в отношении продукции чистой науки, математики, физики, химии. Но в том, что касается технических инноваций, непосредственно влияющих на повседневную жизнь, на материальную сторону цивилизации, ситуация совершенно иная. Отсутствие точек соприкосновения Европы и России в этой сфере очень важно в контексте вопроса, который мы разбираем. Богатые и бедные принадлежат все-таки разным мирам, а технически отсталая Россия по-прежнему бедна и по-прежнему завидует технически высокоразвитым богатым соседям. По аналогии, европейцы могут восторгаться культурной продукцией Индии или Китая, но им и в голову не придет спрашивать себя, являются ли Индия и Китай частью Европы. С другой стороны, единство материальной цивилизации, ну еще, конечно, и политической, и правовой, очень сближает культурно разные Европу и Америку.
Председатель Европейского совета бельгиец Херман ван Ромпей на недавней церемонии в Ахене, на которой ему вручали международную премию Карла Великого, заявил, обращаясь к присутствовавшим в зале посланникам Грузии, Украины и Молдовы: «Спасибо, что вы нашли время приехать сюда. Для меня это очень лестно, ведь я понимаю, что внимание ваше сосредоточено сейчас на трудностях, которые переживают ваши страны, трудностях, которые усугубляет ваш общий сосед, Россия. Что крайне прискорбно, поскольку Россия – великая страна, принадлежащая европейской цивилизации, европейской культуре. Без Шекспира или Бальзака не было бы Достоевского, каким мы его знаем. Без Гоголя не было бы Кафки, без Толстого – Томаса Манна. Как вы, будучи профессором сравнительного литературоведения, прокомментируете вышесказанное?»
Влияние на Европу русской словесности началось где-то на рубеже 19-20 веков, с появлением первых качественных переводов. Это влияние было очень сильное, но ограниченное во времени. Пушкиным с одной стороны и советской литературой, скажем, конца 20-х, начала 30-х годов, с другой. Читающая европейская публика была знакома с более поздней советской литературой, но такого воздействия на умы, как классики, она не имела. Тем не менее, и мемуары Эренбурга, и доктор Живаго Пастернака были очень популярны. Солженицынский «Один день Ивана Денисовича» включен в программу по литературе многих средних школ. Говоря о влиянии русских классиков, интересно, что раз утвердившись, оно не прекращалось никогда, невзирая на зигзаги литературной моды и политических настроений. В репертуаре любого самодеятельного драм-кружка, а тем паче профессиональных театральных училищ, Чехов присутствует неизменно бок о бок с Шекспиром. Хотя Россия Чехова мало чем походит на сегодняшнюю, Антона Павловича европейцы считают частью своей культуры по сей день. Как и почти всю культурную продукцию России, произведенную в течение 100 лет, с середины 19 по середину 20 века. Я имею в виду модернизм в живописи, балете и кино. Произведения французских и немецких экзистенциалистов пересыпаны прямыми и скрытыми ссылками на Достоевского. Я прекрасно помню, как в годы моей молодости каждая уважающая себя среднебуржуазная семья в Нью-Йорке была обязана иметь в своей библиотеке историко-философский роман Дмитрия Мережковского «Воскресшие боги», посвященный Леонардо да Винчи. Всячески, кстати сказать, рекомендую его вашим слушателям. Это замечательный роман.
Важнейшие произведения китайской или японской литературы в Европе читают лишь специалисты, в отличие от русской, с которыми знаком любой минимально образованный европеец. В этом тоже есть частичный ответ на вопрос о том, принадлежит ли Россия к Европе, и эта частичка ответа утвердительная, заметил наш гость. Но если этой частичкой все и ограничивается, продолжил профессор, если Россия не станет европейской также в других своих аспектах и не примкнет всем телом к Западу, то, боюсь, лет через 50-70 тема дискуссии будет звучать не так, как сегодня, является ли Россия Европой, а совсем иначе. Является ли Европой этот регион Китайской империи?
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Среди бесчисленных книг о батальной истории Марина Ефимова, ведущая нашего книжного обозрения, нашла одну, которая, обещаю, разорвет сердце и возвысит душу каждого читателя.
Журналистка Вики Крок больше 20 лет пишет о животных. О белых медведях, о пандах, о редком мадагаскарском хищнике фосса. Ее новая книга называется «Слоновья рота» с подзаголовком «История странного героя и животных, которые помогали ему спасать людей во время Второй мировой войны». Животными, спасавшими людей, были собраны в военное подразделение 70 бирманских слонов. А странным героем был их ротный командир, английский инженер, полковник Джеймс Вильямс по прозвищу «Слоновый Билл». Название книги обманчиво, поскольку описывает лишь ее заключительную часть – три последних года Второй мировой войны в джунглях Бирмы. Главное содержание книги – поразительная история сотрудничества, дружбы и даже любви между людьми и слонами.
Вильямс сразу обратил внимание на могучего слона, чей вид и поступь выражали спокойную уверенность. Его звали Бандоло по имени генерала, героя англо-бирманской войны начала XIX века. Вильямс подошел к слону и по уже выработанной привычке сначала немного поговорил с ним по-бирмански. Внимательный глаз Бандолы показался ему черным и злобным, но, вглядевшись, он увидел что цвет глаза перламутровый, и только зрачок черный и яркий, как бусина. Взгляд слона был внимательным и умным. Вильямс деликатно потер хобот бандолы, там, где слонам это приятно, и почувствовал, как между ним и великолепным животным устанавливается странная связь, взаимопонимание двух существ, обладающих интеллектом.
Джеймс Вильямс был человеком, одаренным врожденной способностью понимать животных. В детстве у него был ослик по имени Принц, про которого Вильямс, будучи уже взрослым человеком, говорил: «Принц был первым животным, с которым я обменивался шутками». По мнению Вильямса, почти у всех животных есть чувство юмора, а особенно у слонов. Но первой любовью Вильямса был верблюд по кличке Сковорода, который возил молодого офицера в Афганистане во время Первой мировой войны. Там Вильямс отвечал за войсковых мулов, его первых питомцев. Он читал о них все, что мог, в том числе книгу Хокса «Болезни мулов и слонов». И хотя сведения из этой книги были единственными знаниями Вильямса о слонах, после демобилизации молодой неженатый офицер нанялся бригадиром слонов в индийско-бирманскую фирму по заготовке тикового леса. На лесозаготовках у реки Чиндвин в северной Бирме перед ним выстроили шеренгу слонов и сказали: «Вот эти четыре справа – ваши, и помоги вам Бог, если вы с ними не справитесь». У каждого слона был погонщик, узи по-бирмански. Эти погонщики, еще будучи мальчишками, получали на свое попечение слоненка, и многие оставались со своим слоном до старости. Вильямс наблюдал за теми и за другими, надеясь найти почву для взаимопонимания, найти способ, как он говорил, увидеть мир глазами слонов.
Несомненно, в натуре Вильямса была мистическая сторона. В своих записках он описал ощущение обмена информацией при прикосновении к коже слона, особенно к хоботу, который состоит из нескольких тысяч пучков разных мышц и сухожилий. Важную роль в поведении слона играют запахи, потому что нюх слона в 5 раз тоньше нюха охотничьих собак. По ночам Вильямс ходил за слонами в лес, куда их отпускали кормиться и общаться. В лесу они становились неузнаваемыми. Вильямс понял, что слоны, родившиеся на воле и укрощенные людьми, ведут себя как домашние животные лишь 8 часов в сутки – рабочий день. Он был очарован ритуалами общения слонов, глубокой связью матерей с детенышами, обилием эмоций и звуков, которые эти эмоции выражают, от трубного рева до тихого скрипа и ворчания.
На ногах всех слонов были глубокие шрамы от канатных петель, с помощью которых слонов ловили и укрощали. В те времена приручение дикого слона включало жестокие наказания, которые продолжались до тех пор, пока не удавалось укротить животное, поселить в нем ужас, сломить его дух и гарантировать абсолютное подчинение. Вильямс хотел изменить эту практику, недостойную столь умных и сложных существ, но не знал как. Ему помог слон по имени Бандола.
Бандола был единственным слоном, родившимся и выросшим в неволе. Когда ему исполнилось 5 лет, его узи по имени По Токи решил не укрощать слоненка, а приручить его. Он заметил, что слон явно упрямится, когда его наказывают, но готов сделать все, если знает, что впереди его ждет лакомство. Понаблюдав за Бандолой и По Токи, Вильямс понял, что перед ним две неординарные личности. Бандола отличался от других слонов сложностью характера. Он был вожаком, смельчаком и отличником. Он был предан людям, которым доверял. Но время от времени он явно озорничал или требовал внимания. Однажды ночью он бесшумно вскрыл склад, съел немыслимое количество риса, а потом запил это таким же немыслимым количеством воды, устроив себе несварение желудка.
В другой раз он умчался в лес, и служащие решили, что Бандола взбесился. Последовав за слоном, Вильямс и Потоки поняли, что их питомец измучен сексуальной жаждой. Он стоял перед огромным серым камнем, по ошибке приняв его за слониху, и его гигантский пенис доставал до земли. «Как я его понимал», — писал Вильямс в воспоминаниях. «Мне, как и ему, было 23 года, и я был ужасно одинок в этих джунглях». На следующий же день он нашел для бандолы пару.
Изо дня в день, наблюдая слонов, Вильямс изучил сигналы и более абстрактных, далеко не примитивных свойств их природы. Он писал, что обнаружил в них качества, которые ценил в людях. Верность, терпение, смелость, способность определить, кому можно доверять, а кому нельзя. Он заметил в слонах даже чувство справедливости, доброту и юмор. Однажды он сказал журналисту, что о жизни узнал от слонов больше, чем от людей.
В 1932 году нашел себе пару и сам Джеймс Вильямс. Он женился на Сьюзен Роуланд, которая, в отличие от других англичанок, не оставалась в комфортабельном европейском поселении, а ездила вместе с мужем по опасным джунглям. К тому времени под началом Вильямса было 70 слонов, работавших на разных лесоповалах. Война с японцами пришла в Бирму в 1942 году. Оккупационные власти требовали, чтобы УЗИ зарегистрировали слонов и поступили на службу в японскую армию. За неповиновение – расстрел. Но Вильямс и его УЗИ собрали в джунглях беженцев, включая жену и детей самого Вильямса, посадили на слонов малышей и стариков, погрузили все необходимое и повели свою слоновью роту по тайными тропами на свободную от японцев территорию. Они благополучно перешли долину Кабаф, прозванную «Долиной смерти», потому что там погибли сотни беженцев. Но неизвестно, как бы они одолели почти отвесный подъем на одну из гор на своем пути, если бы не бандола. Он двинулся вверх особой поступью, которую Вильямс прозвал «слоновьей лестницей», и все 70 слонов послушно последовали за ним. Оставшиеся годы войны Вильямс и его рота были частью британской 14-й армии. Ее командарм, сэр Уильямс Слим, писал о слонах Вильямса.
«Они построили для нас сотни мостов, помогли построить и загрузить десятки судов. Без них наше отступление было бы трагичнее, а наступление и освобождение Бирмы медленнее и тяжелее».
Джеймс Вильямс пережил войну, а бандола, увы, нет. В конце войны его нашли однажды в джунглях с пулей в голове. Один бивень был отпилен. Вильямс подозревал, что состарившийся погонщик Потоки не хотел оставлять чужим своего питомца и убил его из ревности. Правда, отпиленный бивень заставляет предположить менее романтический вариант конца этого замечательного животного. Слона похоронили с военными почестями под тиковым деревом, на котором вырезали надпись «Бандола. Родился в 1897. Погиб смертью солдата в 1944».
Is a military goal.
Is a military goal.
The hut, 2, 3, 4.
Dress it up, 2, 3, 4.
By the ranks or single file.
Over every jungle mile.
Over sand and crush through the underbrush.
In the military style.
In a military style.
Hello, what are you doing?
Shh, drilling.
Can I do it too?
Sure, just do what I do, but don't talk in ranks. It's against regulations.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Премия Пярту. Нужно ли печатать «Майн Кампф»? Тайный соавтор.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас. А мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее. Премия «Пярту». Нужно ли печатать «Майн Кампф»? Тайны соавтора. Диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Вот знаете, Саша, мы когда начинаем вот эту рубрику всякий раз «О чем говорят на Бродвее», то мы как бы подразумеваем, что на Бродвее говорят или должны говорить только о явлениях массовой культуры. А на самом деле ведь это не так, правда? Во всяком случае, у нас главные наши знакомые американские, которые в том числе, между прочим, и работают на Бродвее. И на Бродвее находятся не только те бродвейские театры, где показывают эти сверхпопулярные мюзиклы, на которые толпами приходят иностранные туристы, и не только развлекательные какие-то шоу. На Бродвее также находятся и институции, в которых исполняется высокая классическая музыка. И народ туда ходит тысячами. В конце концов, недалеко от Бродвея находится и Карнеги-холл. Мы его можем, условно говоря, да, включить в сферу Бродвея. А уж весь Линкольн-центр просто находится на Бродвее. А это значит и Метрополитен-опера, и Эври Фишер-холл, дом нью-йоркских филармоников, и театр, в котором компания Баланчина выступает. То есть это все лучшее,
вы
что есть в области высокого искусства.
Театр, где проходит нью-йоркский
фестиваль. Правильно, правильно. И Алистали-холл, где проходят тоже фестивали, на которые звучат композиторы самые разнообразные, в том числе регулярно в фестивале «Белый свет» исполняется произведение Арва Пярта.
Так о чем говорят на Бродвее?
Так вот, на Бродвее говорят именно о том, что Арва Пярт стал лауреатом чрезвычайно престижной императорской премии, которую вручают в Японии, и вручает ее сам император каждый год.
Эта премия должна компенсировать дефицит Нобелевской премии, не так ли?
Да, потому что ее дают специфически за те культурные явления, которые не отмечаются Нобелевской премией, а именно это живопись. Ну, в наше время это уже также и концепты художественные, скульптура, архитектура, музыка и театр и кино.
Вы знаете, я просмотрел лауреатов этой премии, она уже вручается с 89-го года, имеет давнюю традицию. К сожалению, там очень мало людей русской культуры, за исключением Кабаковых, которые представляют Америку, но, конечно, мы их можем отнести к русскому реалу культуры. Это все музыканты. Шнитке в 92-м, Ростропович в 93-м подряд, Губайдулина в 98-м, Плесецкая в 2006-м и сейчас Арва Пярт.
Я внимательно опять посмотрел, как я это делаю каждый год, когда эта премия вручается. Я посмотрел список награжденных, и есть некоторая закономерность. Музыканты. Это все действительно очень крупные фигуры, причем в самых разных областях. Это и классическая музыка, это музыка экзотическая, если угодно, то есть Рави Шанкар, который представляет индийскую рагу, джаз, Оскар Питерсон и Арнет Колман. Там есть композиторы. Вот как вы правильно назвали Шнитке и Губайдулин, и там, ну, такие крупные фигуры нашего времени, как Лигети, композитор из Венгрии, Пендерецкий, польский композитор, там американцы Стив Райх и Филипп Гласс, наши с вами герои. И буквально один или два человека вот в этом списке музыкантов, на мой скромный взгляд, или, как сейчас любят говорить, имхо, недостойны того, чтобы вот попасть в такую замечательную компанию. То же самое в области кино и театра, чтобы не думали, что это у меня такие музыкантские мои персональные пристрастия. Там тоже. Там Феллини, там Бергман, там Куросава, там Марсель Корне, фильм, который «Дети Райка», номер один в моем списке величайших для меня фильмов всех времен и народов. Там Артур Миллер и Стивен Сондхайм, наши с вами любимцы американские. Там Мерс Каннингем, замечательный балетмейстер американский тоже. Там Коппола, о чем вообще говорить. Но когда я смотрю, скажем, на архитекторов или на скульпторов, предположим, то если имя знакомое, то почему-то с ним обязательно связано какое-нибудь уродство. Франк Гери, конечно, замечательный архитектор, но, скажем, Рем Колхас, он теоретик, но, по-моему, здания, которые он воздвигает, они ужасны. А в скульптуре, ну, хорошо, Кристо, мы его знаем, можно к нему по-разному относиться. Жорж Сегал – хороший скульптор, но, скажем, Ричард Серра, по-моему, это нечто отвратительное. И помните, когда установили тут его скульптуру в Нью-Йорке, то народ, по-моему, в конце концов добился, чтобы эту скульптуру убрали.
Эта скульптура была установлена прямо рядом с тем зданием, в котором мы сейчас находимся, где наша студия находится. Это здание, федеральное здание в Нью-Йорке, и по требованию работников эту скульптуру, они не могли рядом с ней работать, ее убрали. И должен сказать, что поскольку я в это здание хожу уже, сколько, 30 лет, что ли, да, то я могу только сказать, что я был рад.
Да.
Но не будем с вами хвастаться своим консерватизмом, а скажем лучше другое. Скажите, как Пярт смотрится в компании этих музыкантов?
Абсолютно он входит в круг равных, и мы можем только снять шляпу перед членами жюри авторитетного. Оно действительно состоит из очень влиятельных имен. Но Пярт – одна из самых крупных современных фигур в области композиции, наш с вами любимец, человек, который создает собственный вот этот корпус такой, когда ты с первой ноты понимаешь, это музыка Пярта, человек, который завоевывает все большую и большую международную аудиторию. Музыка которого, как я уже сказал, ее ни с чем не спутаешь, и она создает какой-то вот этот особый пяртовский мир.
Знаете, у меня есть такое ощущение от Пярта, что это та музыка, который продолжает традицию не больше, не меньше, как Баха. Эта музыка необычайно спиритуалистская. Эта музыка... Я понимаю, что он человек глубоко православный, глубоко верующий, но это ничего не значит, потому что важно не его
убеждение, а его культурный продукт. И, да.
Знаете, как Бах сказал, я посвящаю всю свою музыку Богу.
Да, вот именно это можно сказать. Именно это можно сказать про Пярта.
Но при этом Пярт человек далеко не...
Аполитичный.
Аполитичный, да, не исключая себя современной жизни. Недавно в Нью-Йорке, несколько лет назад, состоялась премьера его сочинения, посвященного Ходорковскому.
Да, это его симфония номер 4, опус 2008 года, и он посвятил его Ходорковскому. Но вот что интересно. Первое. Политическое ли это сочинение, вот так, как бывает политическая музыка? Вот Луиджи Нона, итальянский композитор и коммунист, сочинял политическую музыку. И сразу, как только ты ее слышал, ты понимал, что это политическое заявление. В более поздние свои годы Нона отошел от такого политического активизма в творчестве. Но у Пярта, вот если услышать эту музыку и не знать, что она посвящена Ходорковскому в тот момент, который был узником еще, нельзя сказать, что это политическая музыка. Это музыка, которая выражает глубинные какие-то движения человеческой души.
Я думаю, что политическим тут было посвящение,
да,
а не сама музыка.
В том-то и дело, вот это я хочу сказать. В музыке очень ярко и проникновенно выражена скорбь, отчаяние, сострадание. Кстати, сострадание – это одна из отличительных черт музыки Пярта, и это то, что производит глубочайшее впечатление. Вообще в музыку Пярта можно погружаться как какое-то кристальное озеро. В этом смысле действительно вот четвертая симфония, она более страстная, взволнованная, эмоциональная и более мирская, чем большинство других опусов Пярта. В этом необычность этого сочинения. Когда я ее здесь услышал, она на меня произвела огромное впечатление. Но все-таки, при том, что у Пярта четыре симфонии, вот эта четвертая появилась после длительного перерыва, три симфонии его первые относятся к более раннему периоду. Все-таки основное в музыке Пярта – это его глубоко религиозные опусы, но нужно помнить и о том, что есть и другой Пярт, и об этом Пярте я хочу напомнить, показав фрагмент из его четвертой симфонии.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Недавно в «Нью-Йорк Таймс» разгорелась большая дискуссия, которая вызвала огромную читательскую почту. А я должен сказать, что почта «Нью-Йорк Таймс», по-моему, самая интересная рубрика в газете, потому что вся американская интеллигенция читает эти письма, потому что это есть всеамериканский форум. Каждая больная проблема находит свое отражение, и редакция перерабатывает гигантское количество писем, отбирая самые интересные. И таким образом мы можем стать свидетелями этого постоянного диалога.
Вы знаете, я хочу тут похвастаться. Я печатался в «Нью-Йорк Таймс» вот на этой странице ОПЭД, так называемой, с какими-то эсэсами. Но я освоил также технику написания писем в «Нью-Йорк Таймс», при которой шансы на публикацию твоего письма значительно возрастают. Несколько обязательных условий. Письмо должно быть коротким, письмо не должно быть злобным. И обязательно вот маленький кусочек какой-нибудь полезной и нужной, как бы такому абстрактному читателю «Нью-Йорк Таймс» информации. Если ты соблюл эти условия, шансы твои повышаются.
Я скажу, что это относится не только к писям, а к любому сочинению. Короткое, незлобное и полезное. И это можно сказать о чем угодно.
И даже, кстати, есть
стихотворение Пушкина.
У них есть политика, по которому, если твое письмо опубликовано, следующие полгода они тебя не публикуют.
Ну да, чтобы...
По второму разу.
Возможность.
Да.
Так вот, какая же это была дискуссия? Дело в том, что в Германии сейчас должно произойти важное событие. В 2015 году заканчивается срок действия копирайта на, может быть, самую одиозную книгу в истории человечества «Майн Кампф». Права на издание этой книги принадлежит Баварии. И Бавария задумалась, что делать дальше с этим сочинением. Дело в том, что после 2015 года «Майн Кампф» принадлежит всем, кто хочет ее напечатать. Что с этим делать? Любопытная ситуация. Дело в том, что за границей Гитлера можно печатать и печатают.
У меня дома стоит «Майн Кампф» в английском
конечно,
переводе.
Можно купить где угодно. И сейчас уже, когда, конечно, появился интернет, то ничего не стоит его на любом языке, в том числе и на русском, немедленно скачать. Но в Германии запрещено печатать «Майн Кампф». И действие этого запрета было давным-давно уже. В 1954 году первый раз пытались напечатать эту книгу и решили, что этого делать не следует. И вот сейчас немцы стоят перед выбором, что делать с самой знаменитой книгой Гитлера.
Ну, выбор, по-моему, сделан.
Вызвало и в Америке.
Выбор сделан. В Мюнхене коллектив ученых подготовил комментированное издание «Майн Кампф», которое будет вдвое больше оригинала. То есть в оригинале 700 страниц, а вот это комментированное издание должно будет составить 1400 страниц. И они получили на это дело грант от баварского правительства, 684 тысячи долларов, не слабый грант. И там тоже произошел из этого мини-скандал, как вы знаете, когда разгорелась шум. Миха, и главные протесты по поводу публикации этой книги стали поступать из Израиля, а у Германии по отношению к Израилю свои, так скажем, обязательства, да, то премьер-министр Баварии этот грант забрал. Но из-за этого возник еще больше шум. Тогда, значит, было издано такое решение, которое я не назову Соломоновым. Грант вернули, но сняли указание на то, что это правительственный грант.
Спрятали скелет в шкаф обратно.
Да, да, да. Моя точка зрения на это простая. Конечно же, я считаю, что протесты такого рода неразумны. И параллель здесь можно провести с протестами в том же самом Израиле по поводу исполнения музыки Вагнера регулярно. Среди моих знакомых, я сам еврей, и среди знакомых, как говорят в таких случаях, у меня много и друзей евреев, я никогда еще не встречал человека, который бы протестовал против исполнения музыки Вагнера. Никогда. Почему-то я слышу о протестах по поводу исполнения музыки Вагнера от людей, у которых бы я не спросил, как мне улицу перейти правильно, а не то, что их мнение о музыке.
Вы знаете, ваша параллель, она работает только наполовину. Дело в том, что музыка Вагнера принадлежит к высочайшим достижениям человечества.
И хотя Но, тем
Вагнер...
не менее, протесты по ее
хотя
поводу
Вагнер
существуют.
Вагнер сам по себе был человеком крайне неприятным, и я никогда его не забуду, что, дирижируя Мендельсоном, он надевал белые перчатки, чтобы не дотрагиваться до еврейской партитуры.
Но при этом дирижировал.
При этом дирижировал. Но это никак не меняет мое отношение к Вагнеру, потому что Вагнер – это великий композитор. Назвать Гитлера великим писателем я бы не решился. Но я считаю, что самое главное – то, что вы только что сказали. Объем этого издания. Потому что комментированное издание «Майн Кампф» – в этом весь фокус комментариев, в предисловиях, в контексте. И в этом отношении я считаю, что необходимо изучать Гитлера, необходимо изучать фашизм. Я бы хотел, чтобы эту книгу изучали в каждой российской школе. Тогда, может быть, понимали бы, что произошло с фашизмом. Знаете, когда недавно в России сказали, что был хороший Гитлер до 1939 года, то если бы они прочитали «Майн кампф», они поняли, каким Гитлером был 20-е годы, и вряд ли бы такую глупость можно было сказать публично. И именно поэтому говорят, что второй раз фашизм будет не похож на первый. Но когда мы видим, как Путин аннексирует Крым, то мы видим, что нет, бывает, что и похоже. И, конечно же, я считаю, что «Майн кампф» очень полезно изучать, потому что зло надо знать.
Знаете, я тут добавлю одно соображение. Как вы знаете, существует 13-томное издание «Собрание сочинений Сталина», которое выходило при его жизни, он сам его редактировал, и когда он умер, там еще оставалось несколько томов, Сталином же и подготовлен. Они никогда не появились уже. Я-то как раз считаю, что стоило бы сделать в России, и что было бы для России гораздо более важным даже, чем издание на русском языке комментированное «Майн кампф», тоже очень нужное дело и правильное. Комментированные издания полного собрания сочинений Сталина. Вот в чем нуждается Россия.
Я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, и согласен с вашей мыслью о том, что надо комментированные издавать, но кто будет читать Сталина, я представить себе не могу. Представьте себе молодого зюгановца, который читает под подушкой историю ВКПП. Представьте себе молодого коммуниста, который вот сражается за восстановление коммунистических идеалов, который читает работы Сталина. Я в это поверить не могу.
Вы знаете, Саша, я в таких случаях всегда вспоминаю это известное изречение писателя и политика английского Дизраэля, который говорил, когда мне хочется прочесть какую-то книгу, то я ее пишу. Так вот, когда мне говорят, для какого читателя нотированное издание сочинений Сталина? Я отвечаю, для меня, я такой читатель. У меня стоит 13-томное собрание сочинений Сталина, и я его несколько раз прочел насквозь. Ну, другое дело, что я специально интересуюсь Сталиным, его деятельностью в области культуры и всем, что с этим связано. Но мне как раз именно такого комментирования, я бы его купил в дополнение к существующему у меня уже, потому что это очень интересно было бы издать. И сделать его тоже должен правильно коллектив авторский. И это работа, которая, я уверен, в современной России еще не начата, и когда ее начнут, на нее уйдет много-много лет. Жалко, я до этого не доживу.
Но знаете, разница, конечно, заключается в том, что в отличие от Сталина, который по-прежнему считается великим менеджером, в Германии работу с Гитлером проводили лучшие ученые на протяжении многих-многих лет. Недавно я был в Берлине, и я уже не раз говорил о том, что самое большое впечатление от Берлина на меня произвел музей истории, где так подробно и так ясно, и так понятно и дотрогательного, убедительно показана и исследована история нацизма и история Гитлера как такового, что прийти в этот музей и уйти, не узнав всего, что вы хотели знать о Гитлере, невозможно. Если бы такой музей был в России, если бы такой музей Сталина был бы в России, то польза от него была бы не меньше, чем польза такого музея для Германии.
А в качестве музыкальной иллюстрации мы послушаем отрывок из Вагнера, которого здесь у нас в Соединенных Штатах еще никто, к счастью, запрещать не собирается.
Недавно все той же газете «Нью-Йорк Таймс», которая служит рудником для наших материалов, была напечатана крайне любопытная колонка моего любимого обозревателя Дэвида Брукса. По-моему, он самый мудрый из колумнистов «Нью-Йорк Таймс».
Я с вами совершенно согласен.
Потому еще, что он очень внимательно следит за всякими общественными движениями, настроениями, за работами в области психологии. То есть он далеко выходит за пределы политики. И именно поэтому широта его интересов делает его особенно полезным для наших передач. Там я прочитал колонку, которая меня не могла не задеть. Она посвящена соавторству. Недавно вышла работа Вольфа Шенка, в которой идет речь о том, как писали Битлз свои песни. Вы знаете, конечно, что много песен написано вместе Ленноном и Маккартни. И в этом исследовании говорится о том, что Леннон и Маккартни были людьми абсолютно принципиально разными. Маккартни был человеком оптимистическим, Леннон был
ипохондриком,
и депрессантом. И когда они писали вместе песни, то они их сочиняли вместе именно потому, что они были не похожи. И именно поэтому они дополняли друг друга. Но это только часть идеи. Другая часть идеи, которую развивает сам Дэвид Брук, что, собственно говоря, не только соавтор, но любой автор, особенно великий, и является соавтором
сам самого себя. Да. То есть он соединяет в себе двух противоположных фигур.
И
да.
Гений заключается не в том, чтобы избежать противоположности, а в том, чтобы их совместить не обязательно совместимым образом. Именно из несовместимости появляются шедевры. И, по-моему, пример совершенно гениальный – это «Гамлет». Шекспир составил пьесу из двух ценностей. С одной стороны, это были ценности языческого мира, античного мира, ценности мести. За преступление надо отомстить. С другой стороны, христианство принуждает его к прощению. И вот, раздирая между двумя этими противоположностями, Гамлет и составляет всю трагедию своего существования, всю трагедию своей нерешительности. В этом и есть гений этой пьесы, поэтому ее нельзя исчерпать, потому что она состоит из неразрешимых противоположностей. И в этом суть соавторства, пишет Дэвид Брукс.
Возвращаясь к проблеме соавторства реального, то есть когда работали вместе два человека, в истории известно несколько таких случаев, это братья Гонкуры, уже не помню, кто это иронически прокомментировал это соавторство, как Жюль пишет роман, а Эдмонд бегает по редакциям. По-моему, так.
Да, а Жюль старался, чтобы их не украли.
Да. И, конечно же, знаменитое соавторство Ильфа и Петрова. Причем есть, мне кажется, некоторый тест, связанный с работой соавтора. А именно, вот, скажем, случай «Битлз», с которого мы начали наш сегодняшний разговор, когда этот дуэт распался, и каждый из них стал писать свои песни. Кто из этих двух создал более значительные произведения? Мне кажется, что ответ может быть только один – Леннон. Потому что Леннону принадлежит целый ряд песен типа «Imagine», которые можно назвать шедеврами, равными по уровню тому, что было создано «Битлз». Маккартни, при том, что он создавал приятные, интересные и даже иногда пользовавшиеся большим успехом песни, никогда, как самостоятельная фигура, до такого уровня не поднялся. То же самое посмотрите на примере Ильфа и Петрова. Разве Петров создал когда-нибудь что-нибудь после смерти Ильфа, что могло бы нам говорить о том, что он был частью этого гениального дуэта?
Знаете, это все сложный вопрос, и я бы даже сказал болезненный, но у Ильфа Петрова как раз есть любопытная история, связанная с их соавторством. Соавторство вообще институт недолговечный, и они вместе проработали 13 лет. Ильф умер, но уже до смерти их союз дал трещину, и последнюю книгу «Одноэтажную Америку» они писали врозь. Каждый написал свои главы, и известно, что критики немедленно решили, что они смогут угадать, кто что написал. И угадать они не смогли. Это значит, что стиль Ильфа и Петрова – это отдельная литературная ценность, которую нельзя разъять на части.
В связи с этим во всем у меня, разумеется, как, наверное, и у многих наших слушателей, возникает законный вопрос. Всем известно, что существовал знаменитый литературный дуэт Петр Вайль и Александр Генис. Он прервался до преждевременной смерти Вайля, и вы начали работать раздельно. Меня очень многие люди спрашивают о том, во-первых, могу ли я сказать, в чем причины того, что вы разошлись. И, конечно, все интересуются вашими ощущениями самостоятельной работы после смерти Вайля.
Ответ на этот вопрос очень коротко. Одно слово – выросли. И Петя, и я, мы всегда отвечали именно так, потому что во всем виновата советская власть. Она кончилась. И в 90-м году, когда мы впервые после эмиграции приехали в Россию, и там напечатали нашу книгу «Родная речь». В эмиграции, как вы прекрасно знаете, все книги выходили тиражом в 1000 экземпляров. Ну, 1000 экземпляров, половина продается, всех можно позвать на одну свадьбу, всех читателей. В Москве эта книга вышла тиражом в 100 000 экземпляров и была продана в один день. Это город целый. Надо сказать, что эта ситуация сильно изменила наше самоотношение До этого это была игра. Субботник, которую мы для себя придумали, коммунизм двоих. И все это было весело и занятно. Но когда тираж 100 тысяч, то это обязывает к каким-то внутренним душевным движениям, я бы сказал. И было ощущение, что молодость кончилась, и началась какая-то взрослая пора жизни. Любопытно, что и Петя, и я свои отдельные книжки ценили гораздо больше, чем то, что мы написали вместе. Не то, чтобы о них жалели, но просто каждый из нас считал, что мы выросли и стали писать, главное, что по-разному, и действительно, по-моему, очень не похоже. Дэвид Брукс, когда он говорил про Битлз, он писал очень интересно, что да, они были очень разные люди. Общее у них было одно – вкус. То есть им нравились одни и те же вещи. И в этом отношении наши с Петей отношения тоже были похожи, потому что ведь мы, знаете, пришли из разных концов. Петя пришел из журналистики, я из филологии. И это чувствовалось до какого-то времени, а потом это все растворилось. Но было много общего, а именно вкус. Мы любили одни и те же вещи, одних и тех же писателей. Мы любили путешествия, вкусную еду и вообще гедонизм. И это, конечно, было определяющим в нашей молодости. Как, по-моему, Петя замечательно сказал, что это же очень хорошо, что так распался этот дуэт, потому что был один писатель, которого звали Вайли Геннис, а появилось три – Вайли Геннис, Валь и Геннис. Так что, по-моему, все к лучшему.
Да, но а меня вот интересует чисто такой практический вопрос. Вот вы решали с Петей Валем, что вы будете писать какую-то книгу, предположим, 60-е. Практически, кто-то писал один, а другой правил? Или
давайте
вы работали
я вам...
в четыре руки?
Раз всегда скажу, чтобы не возвращаться к этому вопросу, всю правду. А правда заключается в следующем. Мы никогда не писали вместе. Я вам объясню, почему. Я знаю, что писатели пишут вместе. Например, Ильф и Петров писали вместе, потому что у Ильфа был омерзительный почерк. Тогда они писали от руки, и Петров все записывал. Но писать вместе невозможно. Во всяком случае, для нас это было невозможно, потому что писание – это слишком интимный процесс. И это стыдно писать вместе. Это что-то такое совершенно запредельно личное. Поэтому писали мы всегда врозь. Мы придумывали, что мы будем писать вместе. Мы составляли подробнейшее оглавление, на которое уходила масса времени. Вот ту же самую книгу 60-е. Полгода ушло только на то, чтобы составить оглавление. Это было самым трудным, пожалуй, придумать структуру книги. А после этого в дело вступал случай. Мы бросали жребий. Каждая глава доставалась тому, кто ее вытянул. И по нашим правилам категорически запрещено было обменивать главы. Что получилось, то получилось. И так мы написали 6 книг. И однажды Довлатов, который был большой иезуит, он сказал, говорит, а вот у вас тут такая есть статья про Высоцкого. Кстати, это была первая статья вообще о Высоцком когда-либо написана. Она называется «Шампанское и политура». Хорошее название. Кто придумал? Мы с Петей переглянулись и дали клятву раз и навсегда никогда не говорить, кто что придумал. И вот Петя унес уже эту тайну в могилу, а я не проболтаюсь. Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».